21 том Ликут и Сихи, страница 108, беседа по недельной главе Исрей. Пункт Алев. Эйфен посук ваихен шом Исроэл негит охор. Относительно стиха в нашей недельной главе 19.2. И расположился там Израиль лагерем напротив горы. Это речь идет о прибытии евреев в пустыню Синай. И вот как они располагались для того, чтобы в близкой перспективе получать Тору. Штейт на Михильта. Написано в Мидраше Михильта: «Кол моким гу эймер вейсу в яхану найсим бимахлойкис вихойним бимахлойкис». Каждое место, где написано «и отправились, и расположились станом», ну, в Торе относительно передвижения евреев, особенно относительно их передвижения по пустыне, там постоянно встречается вот этот оборот, что евреи отправились, и потом они, значит, какое-то время шли и располагались станом. Вот эту пару отправились и расположились. Мидраш трактует как «Ваису нойсим», «Ваису бьяхну нойсим бемахлокис вихойним бемахлокис», что у евреев все проходило через спор, через, ну, наверное, в данном контексте даже скорее через ссору, через какие-то разборки, там, значит, не разногласия, махлокис, спор. Разногласия в зависимости от контекста, это либо спор, который стремится направлен к истине, либо к прояснению истины, либо это спор, который, ну вот именно больше в смысле разногласия. Так вот, в данном контексте, наверное, скорее разногласия, вот что они в каждом месте, где написано в Торе «Ваису вияхну», это они «ноисим бемахлойкис», «отправляются бемахлойкис», то есть они снимались с лагеря в состоянии, там, разделенности, скажем, махлойки со слова «лейтхалек» – разделяться. И хойним бемахлойкис, и располагаются станом бемахлойкис. А волкан, но здесь гушву лев эхот. Но здесь они примирились одним сердцем. Здесь они сравнялись одним сердцем. То есть они совершенно в едином порыве, как бы, сердечном, располагались на вот эту стоянку у горы Синай. Ну, поскольку дальше мы будем сравнивать Михильту с Раши, то, боюсь, тут какие-то предположения высказывать на самом деле в контексте «это больше так и больше эдак». В данном случае надо бы, если бы была возможность крайней дословности, вот максимум дословности, которая на русском может быть, вот ее надо, наверное, сюда привлечь, чтобы потом не напороться на какие-нибудь подводные камни, которые сейчас пока не видны. Ну, вот каждое место, если пытаться быть совсем дословным, каждое место, где он говорит, Всевышний в смысле в Торе, и отправились, и расположились станом, отправляются в состоянии махлойкиса, становятся станом в состоянии махлойкиса, но здесь они стали равны, приравнялись друг к другу одним сердцем. «Дермаймер вертых гибрахтин пируш Раши алла Тейра». Это высказывание, оно приводится также в комментарии Раши на Тору. «Ин Раши штейте робер, ин афаркертен сейдер». Но в Раши, что интересно, это высказывание приводится, ну вот, перевернутым. Сейчас увидим, как это перевернуто. Для начала два слова относительно того, что мы много раз уже говорили, но, может, кто-то еще не усвоил или не слышал. Раши основывается в своем комментарии на высказываниях мудрецов из самых разных трудов, в основном из Мидрашей Геморы. Да? Эти моменты, которые он берет из Мидрашей Гемора, он очень редко обеспечивает ссылкой на оригинал, и с текстом этих мест он вправе, то есть, ну вот, обходится и вправе обходиться достаточно свободно. Он их проговаривает таким образом, как текст этих источников лучше ложится на простой смысл Писания. Зачастую, изучая Раши и сравнивая его с оригинальными текстами, на которых он основывается, мы приходили к интересным выводам просто из этого сравнения, просто из того, почему Раши здесь, скажем, мысль излагает в порядке обратном тому, в котором она излагается в оригинале. Здесь примерно то же самое, очевидно, будет происходить. А именно, что пишет Раши? «Ваихен шом Исроэль, и расположился там Израиль, кииши ход белэйве ход, как один человек единым сердцем, а волшар колаханоэс бетарумис махлойкис». Но другие все расположения станом, они происходили через какие-то вот претензии в состоянии махлойкиса, спора, расхождения и так далее. Фун мехильте кум тейс. Из мехильте следует. Аздер хидуш из индер ханоя. Индем вос кан гушву лейви ход. Значит, ну, на первый взгляд, значит, как, если смотреть на это поверхностно, но сейчас рыба нам закроет такую возможность поверхностно смотреть на эти два места, то мысль, ну, во всяком случае, близкая. В Раши, правда, отсутствует толкование, отправили, расположили станом. Ну и вообще как-то там много деталей, которые можно было бы на самом деле посравнивать. И тут не то, что там картинки «найди 7 различий», когда не видно этих различий. Здесь различия, в общем, бросаются в глаза. То есть вот это вот различие в порядке изложения, оно, в общем, всего лишь одно из, на первый взгляд, масса других различий есть. Но общая идея вроде понятна. Ну и на самом деле это высказывание достаточно популярно, благодаря тому, именно что оно приводится в Раши, а Раши изучают все на свете, в отличие, скажем, от Мидрашей. Ну и это такая тема для многочисленных выступлений, там, не знаю, еврейских общественных деятелей, которые посвящены тому, вот как для Торы важен шолом, важен мир между евреями, согласование между ними. И, мол, это прообраз этого мира необходимого, так необходимого для изучения Торы и для следования Торы. Он берет свое начало вот еще с того момента, непосредственно предварявшего получение Торы, что вот, мол, евреи по пустыне ходили, и везде у них какая-то ерунда происходила. То есть везде какие-то были ссоры, разногласия, какие-то проблемы. Какой-то они там проявляли какое-то непослушание Всевышнему, там, в общем, жестоковыйность. А вот здесь вот они вот совсем были едины, прямо как один человек, одним сердцем расположился. Кстати, толкуется здесь также и то, что слово «ваихан» в исходном пасуке, оно в единственном числе стоит. То есть не «расположились евреи» там, в пустыне Синай, а расположился Израиль. То есть, вот прямо они были, как один человек. Собственно, это, наверное, и есть главное в этом толковании. Так вот, мысль эта общая, она понятна, и в ней вроде различия нет. Но, значит, из Мехильты получается, что хидуш, который заключался в этой стоянке, заключался в том, что «кан гушу левый ход». Цитата из Мехильты. «Здесь они сравнялись одним сердцем». «Гушву» — это слово «шаве». «Шаве» — равный, равенство. «Гзейра шова», например, аналогия. «Шове» — там «стоящий», скажем, это «стоит того». Так вот, «кан», «гушву», «лев» и «хота» — они приравнялись единым сердцем. «Нитна», «нейфен», «фун», «носим», «махлойкес», «выходим», «бемахлойкес». Не таким образом, как это было обычно, когда они отправлялись, находясь в «махлойкес», и становились станом, находясь в «махлойкес», в «бе-але», «андре», «ханоэс», как это происходило во всех остальных «ханоэс». «Обер», «фун», «раши», «изма», то есть это квинтэссенция, это мораль Мехильты в данном случае. «Обер фун Раши из Машма, но из Раши следует напротив. Хидуш из Фаркерт. Индем воз». В чем же он заключается? «А вол шар кол ханоис бетарумису махлойкис». А, вот как интересно Рэба обобщил. Кстати, вот так вот у меня в голове не сложилось. Действительно так. «Из Мехильты». Мехильта видит хидуш в том, что на всех остальных стоянках евреи находились в перманентном разногласии, и только здесь они вот сравнялись сердцем, то есть оказались в согласии между собой. И в этом хидуш. То есть, несмотря на то, что там везде они были в разногласии, здесь они были в согласии. А Раши видит расхождение обратным образом, что здесь они были в согласии, а во всех остальных, на всех остальных стоянках они были в разногласии. Ну, напрашивается сказать, что Мидраш и Раши по-разному видят состояние евреев по умолчанию, очевидно, да, от которого надо отталкиваться. Ну, либо вот этот мальчик, он хулиган, и как хулиган он должен себя все время вести по-хулигански. И вот, какой хидуш, сегодня он вел себя прилично. Или наоборот, там... надо ожидать от человека изначально приличного поведения, то, что он хулиганит, это уже неправильно. Дафны фаште необходимо понять. Инвоз баште дисворос ахилук цвишендер михильта ун раши. В чем заключается различие, расхождение в данном случае? В чем заключается базовое понимание, различие в базовом понимании, из которого следует вот такое видение одной и той же ситуации, даже на предмете одной и той же, в общем, по большому счету, морали. Бейс. Бепаштус. Издер хилук фон фарбунна мит ашин висвишн раша мит дыр михильта. Инемефин алимут фун посук вишн гирет аммул. На первый взгляд, ну, в смысле, Рэбе говорит попросту, но, наверное, попросту это здесь как на первый взгляд. Различия между пониманием Михильта и Раши связаны с разницей между ними в том, как они учат стих, в способе, которым они учат стих, как уже однажды говорилось. Однажды говорилось, где говорилось, я не знаю, но вот Рэбе говорит выше, смотри там же. Не понял я, куда надо смотреть. «Ди михилта лэн таройс, да миньян аз, кол моким носим бамахлойкис, выходим бамахлойкис, дэрфун вовосэштейт ваисю ваяхану лошен рабим». Значит, каким образом Михильта учит этот пасук? Она видит, что во всех как раз-таки вот обращают внимание на множественное единственное число, сейчас, о котором мы сказали, «Ваихан шом Исруэль», расположился там Израиль в единственном числе, что обычно, когда говорится о переходах еврейских, что они отправились из такого места и расположились станом там, в другом месте, то используется множественное число глагола «Ваису», «Ваяхану» и «отправились» и «расположились». «Унды рибер баштейдер хидуш индем шину его сдоштейт ваихан лошен йохид». И по этой причине здесь хидушем является то, что вот по-другому писание обходится с глаголом, ставит его в единственное число. «Ваихан шом Исруэль» — расположился там Израиль в единственном числе. «Кан гуш в левый ход». Вот хидуш. Здесь они расположились единым сердцем. Здесь евреи приравнялись единым сердцем. «Машенкин Раши брэнкнет дервертра ваису ваяхану», что не так относительно Раши, который не употребляет здесь слово, не приводит в своем комментарии слов ваису ваяхану, не использует их там, да? «Валдер там восэштейт блошен рабим кензан кипшутый вазрэзих вэген мэрэменшен», потому что смысл того, что слова «Ваису», «Ваяхану» в других местах там, применяются во множественном числе, он может быть очень прост, потому что там речь идет о большем количестве людей, скажем, о большом, о множестве людей, о множестве колен и так далее. «Но раш лэм таройс доминьен фундем воздер посук из медайку мадгиш до гуфа ваихан шом Исруэль». Раши же, то есть Раши ну, вот, в таком объяснении, которое Рэба заглавил попросту, ну, которое представляется так интуитивно, представляется, что это такой исходный черновой вариант объяснения, который мы, может быть, отвергнем дальше. Раши не видит основы для какого-то такого вот логического хода, который основывался бы на том, что «Ваису ваяхан» везде во множественном числе, а здесь и «Ваихан» в единственном. То есть, ну, велико дело, мол, «Ваису ваяхану» вполне легитимное употребление глагола. То есть, если не докапываться, не копаться вглубь, то, ну, отправились, потому что евреев было около 3 миллионов человек, так почему же тогда отправился? То есть, это хидуш, что вообще, в принципе, к еврейскому народу может быть применимо единственное число, когда речь идет о народе в целом, это да. Но само по себе то, что они там они отправились и остановили, расположились станом, ну, это нормально, а почему нет? Ну, и «Ваихан» тоже не так уж прямо велик хидуш, потому что «Ваихан шом Исроэл», то есть не евреи, а и расположился там станом еврейский народ. То есть основой хидуша это для Раши быть как бы не может. А что является основой хидуша для него? То, что написано «расположился там Израиль». Что Писание подчеркивает, что именно там расположился Израиль. «Делехиура индер воиздер ворд шом Аитру лошен, на первый взгляд, слово «шом» расположился там, слово «там» является избыточным. Итру лошен, ну, мы с вами, в общем, все наши рассуждения строим в основном на каких-то избыточностях и недостаточностях, когда мы с текстом работаем. То есть мы видим в тексте что-то непонятно зачем взявшееся, и отдавая себе отчет, что это только нам непонятно, зачем это взялось, автору все понятно. Мы пытаемся разобраться в позиции автора, как у Довлатова, хочется сказать спасибо автору, вот тому автору, разобраться в логике того самого автора по поводу текста Пятикнижия, скажем. Так вот, на первый взгляд, слово «шом», оно лишнее, значит, надо, ну, как, а что-то должно означать. «Эсгодги кенштейн ваяхну бамидбар ваихан Исруэл негиду огор» могло бы вполне себе стоять в Торе, расположились в пустыне, и расположился Израиль перед горой. Без всякого «шом» имеется в виду. «Из дерфун муках» отсюда понятно. А сдавка шоум байдерханое, что именно там, при этой стоянке, изгивен ваихн лошен йохит, кииши ход бэлэвихот, оказалось, вот сложилась такая ситуация, что еврейский народ, он должен был быть назван в единственном числе, расположился станом Израиль, как один человек единым сердцем, а вот шаркулы ханой бэтарум смахлокис. Но другие все стоянки, они происходили вот в режиме ссор, споров, разногласий и так далее. Обер, но, ну, в смысле, это сейчас мы, очевидно, отработаем вот этого бепаштус, то есть поймем, почему так объяснить, на самом деле будет не совсем правильно. Обер лифиза дафми фаштейн сворзом михильтон. С этой точки зрения необходимо понять позицию михильту, мегехи тейсей, Цуаруис лернер фун де фун лошен висо в яхану, а зносим махлойкис выхойним бе махлойкис. Каким образом Михильта учит, на каком основании чего, как бы, да? Михильта учит из слов ваису в яхану, которые стоят во множественном числе, но само по себе то, что эти слова стоят во множественном числе, а разве это не естественно? Неестественно то, что, ну, можно счесть неестественно, вот мы вроде как приписали Раши отказ от того, чтобы смотреть как на неестественное и на это, но вот это еще можно было бы считать неестественным употребление слова «ваихан» в единственном числе ко всему еврейскому народу. Но «ваису ваяхану» отправились и расположились станом во множественном числе применительно к целому народу, что же здесь такого неестественного? Каким образом тогда Михильта из этого заключает, что «ваису ваяхану» в других местах указывает на «смахлойкис», на расхождение. «Ваису», так, «ди михильта алдейн зоктейфн посук», «ведь михильта сама», относительно стиха «ваису бнеисойм рамсес сукейсу», первый переход евреев из Рамсеса, где они располагались в Египте, в Суккот, то есть, собственно, выход из Египта. Сама Михильта относительно стиха «и отправили сыновей Израиля из Рамсеса в Суккот». Отправились, да, во множественном числе. Она говорит «кегэры фай носу бны исойми Рамсес ли сукес ли каи машины и марву исой схэм моментально, мгновенно, кегэры файн, отправили сыновей Израиля из Рамсеса в Суккес». Лыкай машины имар для того, чтобы осуществить то, что сказано. Воисоэсхэм алканфейны шорим вегеймер, и понесу вас на крыльях орлов. Воззихэр инанэсиё инанойфен фун кэгэрэф айн из нитшай гэвэнкэн инен фун махлэйкэс вэхулю. Хулю. Ну вот, что совершенно 100%, что Михильта здесь, описывая таким образом этот переход из Рамсеса в Суккот, там они тоже отправились и расположились станом. Она не может иметь в виду, что этот переход был в состоянии махлойкиса, в состоянии разногласий, там, споров, ссор, там, как, скандалов. Почему? Ну, по простой причине, потому что евреи тогда перенеслись чудесным образом из Рамсеса в Суккот, вот они, кегэры файн, моментальным образом, вжик, и у них, как известно, произошло срезание пути к фицезадерах, нуль транспортировка, может быть, это надо назвать. То есть, вот еврейский народ, он оказался из Рамсеса, перенесся моментально в Сукос. Это было сделано специально для того, чтобы сбылось то, о чем сказано на краях орлиных. Вот я вас перенесу, мол. Как могла, как в этом состоянии, как, какие могли быть расхождения, разногласия и так далее. Они бы просто не успели поссориться. Ну, так если Мехильта сама, она ситуацию, в которой слово «отправились» стоит во множественном числе, объясняет, как такой, такой тип перехода, вот фантастический такой вот, надприродный, когда евреи не могли находиться в состоянии махлокиса, то есть вот здесь, получается, «ноисим» не отправились, не означает «отправились» во множественном числе, значит, вот в состоянии раздора и там расхождения друг с другом. «Айнтвикумтес аз дортенштейт дерлошного ИСУ лошнрабим». Почему же здесь стоит слово «ИСУ»? «Вослейдер михильта вайздес аз нойсим бемахлокис». Что с точки зрения «михильты» означает, они отправили, должны были отправляться «бемахлокис». «Велейдекица» с другой стороны. И «Зейхин пируш Раши нит мувен». Также в комментарии Раши непонятно. То есть, теперь мы, вроде мы все объяснили, сейчас откатываемся назад, понимаем, почему такая логика, ну, по крайней мере, недостаточна или слаба. Вот если объяснять так, как мы объяснили позиции Мехильты и Раши, вот как они обращаются с текстом, то есть, для Мехильты мы исходили из того, что для Мехильты ясно, что множественное число отправились, расположились в других местах, указывает на расхождение. И только здесь «ваихан» в единственном числе, следовательно, вот это «ваихан» в единственном числе указывает на единство. Но как же это может быть? Вот, пожалуйста, мы с вами нашли вроде как случай, который видит, который демонстрирует, что Мехильта в случае, где слово «ваису» отправили, стоит во множественном числе, объясняет «ваису», ну, образом, который не допускает вроде никакого махлойкиса. Не может быть проинтерпретирован как махлойкис, как указание на то, что евреи находились в раздрае каком-то там между собой. С другой стороны, в Раши, мы сказали что, с вами, что Раши, он исходит совершенно из другой позиции, как бы отталкивается от другого момента в своем толковании, от этого самого шом. То есть, вне шом он не считает возможным ваихан проинтерпретировать как состояние какого-то особого единства или ваяхану в других местах как состояние раздрая и там, напряженности и разногласий. Лейды гиса, теперь покажем, что наше понимание Раши тоже не очень в данном случае. «Велеидых гиса и зейхин пируш Раши нитмован». Также и с другой стороны, также в комментарии Раши непонятно. «Фарвозес дер посук мойсив дер ворд шем эйфцушойле зайн ашар колханоис батарумису махлокис». Почему стих добавляет слово со слова «шом», не «шем», а «шом», конечно. Почему стих добавляет слово «там»? Для того, чтобы отрицать, что данная стоянка была, как все остальные стоянки, в ссорах и там, разногласиях, «лимай навка мина до индер парша фон матна туэра». В чем практический смысл того, что дает, короче говоря, практически, скажем, для нашего понимания, в разделе, который посвящен дарованию Торы, «цуон дайтна бейв гнусам шелисроль байшар колханоис», знание того, что евреи на всех остальных стоянках, они находились в каких-то жутких разногласиях. На самом деле, понятно, и с точки зрения такого расхожего представления, сейчас мы будем как-то углубляться, очевидно, изменять наше представление об этом отрывке, с точки зрения расхожего и популярного как бы понимания этого Раши, ну, как обычно его пересказывают, что вот евреи, они на всех других стоянках, у них какие-то были проблемы. Причем просто вот ни дня без строчки. То есть, вот не было такого случая, чтобы они оказались согласны во всем, и чтобы они находились в мире, и чтобы они вопросы решали свои там по-человечески. Нет, везде какой-то скандал. Вот именно при даровании Торы, как такой вот они оказались, совершенно вообще фантастика какая-то. Евреи согласились друг с другом, ну, два еврея, три мнения, как понятно, пересказ вот этого толкования в бытовом плане. Два еврея, три мнения, там один еврей, две синагоги, вот это про это. То есть, вот евреи совершенно не могут найти общего языка в обычном режиме. Ну, вот перед дарованием Торы такого чуда прямо случилось. Они все-таки смогли найти какой-то, прийти к какому-то общему знаменателю. И это послужило сигналом, мол, тому, что вот все, можно давать им Тору. Они все-таки иногда вот каким-то чудом, каким-то вот совершенно очень редко такое бывает. Но вот пока они в единстве, надо быстро им успеть Тору дать. Что-то вроде этого. Ребе задает вопрос. Ну, хорошо. Вот Раша отталкивается от того, что эта ситуация была уникальной. Эта ситуация была уникальной. А тем самым, как бы обозначая, что во всех других случаях, ну, то есть, вот, указывая на то же самое, что, собственно, и Михильта вроде говорит. Я, кстати, засомневался о правильности своего обобщения в начале, на которое я отважился. Ну, может быть, и неправильно отважился насчет умолчаний, что как к евреям относиться по умолчанию. Ну, посмотрим дальше. Так вот, из того, что они здесь уникально оказались едины, из этого следует, что во всех других случаях они были, ну, мягко говоря, не очень едины. И Ребе задает вопрос, а зачем это нужно вот здесь озвучивать? То есть, Писание на самом деле вообще избегает каких-то, какой-то ругани, скажем, каких-то высказываний в адрес даже, ну, древа познания даже оберегает от того, чтобы там что-то лишнее там про него не сказать, чтобы люди не относились предвзято к древу познания добра и зла, вот, чтобы не указать на породу этого дерева. То есть, избегает, и уж тем более относительно евреев, какие-то негативные вещи обозначать там, в их поведении, да, Всевышний, он своих евреев хорошо знает, и знает и их достоинства великие, но и их недостатки тоже. Но избегает о них говорить вот прямым текстом вообще. Но даже и в какой-то завуалированной форме, только в тех случаях он говорит о них, когда это необходимо, когда это остро необходимо, когда в этом есть смысл. Вот то, что Ребе называет здесь навкамина. То есть, когда в этом есть практическая разница. Наверное, это можно сравнить с законами Лошен Гора, что вот, ну, еврею запрещено злоязычить относительно других евреев. Что значит злоязычить? Ну, известна разница между Лошен Гора и Мойце Шем Ро. То есть, есть разница между клеветой и злоязычием. Злоязычие, в смысле Лошен, ну, по-русски неважно, как это называется, Лошен Гора, Лошен Ара, это именно правда. Это не клевета. Это не оговаривание человека, это именно правда. Еврею запрещается говорить плохую правду о другом еврее. То есть, он знает о другом еврее, что тот обладает какими-то там, неправильными качествами, ведет себя неправильно. Так вот, ему запрещается это озвучивать, запрещается придавать это огласке. В каком случае? В том случае, когда это не играет никакой роли, когда это, в этом нет никакого смысла. В этом случае еврею запрещается даже упоминать и даже намекать. Вы знаете, есть такое понятие «эвик лошен гора», «пыль лошен горы», то есть, ну вот, такое тонкое злоязычие, когда человек что-то говорит, что вроде злоязычным самой по себе не является, но из этого можно догадаться о чем-нибудь там таком негативном относительно другого еврея, и за этим тоже, впрочем, надо следить. А вот когда у некоторого высказывания, у него есть позитивная составляющая, вызывающая необходимость этого высказывания. Ну, скажем, я знаю, что мой друг, он отправляется в поездку и поедет вместе с другим человеком, евреем, в одном купе, предположим. И я знаю, что вот тот человек, с которым он поедет, он не очень чист на руку. То есть, он несколько раз был пойман на воровстве, скажем, не дай бог. То я должен ему, должен своему товарищу сказать, чтобы он за вещами следил повнимательней. чтобы у него ничего не пропало. Что вот, ну, предупредить его относительно того его попутчика, что у него есть проблемы вот такие клептоманские. С одной стороны, это вроде как лошен гора, а почему же я не только могу, но и обязан ему сказать? Потому что в этом есть смысл. Потому что я тем самым, ну, оберегу его там от потерь. Короче говоря, он должен быть поставлен в известность относительно этих дурных качеств своего попутчика. Так вот здесь, в данном случае, получается, что Всевышний в Торе обозначает то, что евреи, они все время что-то у них какие-то, вот они не могли найти общего языка. Они вообще ни на одной стоянке не могли найти общего языка по-человечески. И только здесь что-то надо, каков резон-то здесь об этом говорить? Вроде такое событие, ну, архиважное. То есть, дарование Торы, основа вообще всей нашей веры, такое все торжественное, там, небеса на землю спустились, там, ну, в общем, всем известен примерно рассказ о даровании Торы. То есть, такое важное, торжественное, сверхзначимое событие, зачем здесь-то говорить о том, что евреи, вот они, иногда такое бывает, что они никак поладить друг с другом не могут. В чем здесь смысл? Только вот здесь они и поладили. Скажем, ну, можно сказать, можно отметить, что они здесь вот очень поладили. Зачем тем самым делать понятным, что в других-то местах они вообще никогда поладить не могут? Это не вполне ясно. Надеюсь, что за обилием слов я чего-нибудь лишнего не сказанул. Пункт гимел. Диникуда забир из индем. Основное объяснение по этому поводу. Пируш Раши издох алдерах пшат. Комментарий Раши посвящается именно простому смыслу. Увимейла и само собой разумеющимся образом. Вен Раши зок кола ханоис битарумис вмахлейкис. Когда Раши говорит, все стоянки евреев, они происходили вот в каком-то раздрае, в несогласии друг с другом. Мейнтер доминин фунтарумис унмахлейкис ин пошутан зин. Кригерай, он подразумевает под расхождением, а вот как раз вот оно и есть, разница в понимании самого слова «махлойкис». Он подразумевает, занимаясь простым смыслом, «махлойкис» по простому смыслу. «Тарумейс ун махлойкис». «Тарумейс» это слово даже и Михильта не использует, очевидно, по причине того, что она другое немножко понимает под «махлойкис». Понимает под махлойкисом ссоры. Какие-то вот именно, ну вот, свары, солы, ссоры. Он эйвдэм и из фун ложен ваисове яхану не то кейна эхреах. И относительно этого, относительно вот этой бытового несогласия, там, ссоры, свары, которые между евреями порой царит, нет никакой возможности совершить вывод из слов «ваису ваяхану». «Ваафилу нит машмоус, а шарко лаханоис бетарумису махлейкис». И даже такого вывода, типа здесь «ваихан», а там «ваису ваяхану», здесь в единственном числе, там во множественном числе, поэтому это значит, что здесь без махлойкиса в этом значении, а там с махлойкисом. Вайлином ложен рабим ин пошут и избы паштус не токен он дает и в криге райт свишенный канал, потому что множественное число, оно уж, ну, то есть оно может указывать на множественность, на то, что евреев много. Множественное число применяется, когда имеется в виду большое количество там элементов. Но указывать однозначно на то, что евреи находятся в состоянии склоки, оно не будет. С точки зрения простого смысла, оно не может быть так интерпретировано. «Давка дерфун воздерпосу воздерпосук до измедайка ваихен шом исроэл негидо горлэн мноп ахидуш». И Раши отсюда, именно из слова «шом», из слова «там», расположился там Израиль перед горой, он учит хидуш, а сдавка байдер ханоя зайн лидн гивен кииши ход блэйви ход. Что именно здесь, именно на этой стоянке, то есть он учит представление об уникальности этой стоянки, что именно на ней евреи расположились единым сердцем и так далее. А волшар кола ханоэс бетарумис махлойкис канал. Но другие все стоянки, они располагались вот в состоянии ссор и склок, как объяснялось выше. Тут интересно, на самом деле, еще поразмыслить насчет того, а почему же он тогда видит в слове «ваихан» указание на то, что они находились в мире и в единстве. Но здесь, наверное, проще, потому что все-таки обозначение всего народа в единственном числе, в этом есть определенная, ну, вот такая заметная необычность. Хотя, как мы сказали выше, в общем, вполне такое, вполне допустимый оборот, допустимое обозначение. Машенкин лейдер мехильта. Что не так с точки зрения мехильты? Издер пирыш фун махлойкис. Наверное, в свете того, что мехильта является мидрашем. То есть, это все-таки толкование. Это непростой, ну, это точно непростой смысл Раши. Но в данном случае, очевидно, вот и прослеживается здесь принципиальная разница между пшатом и драшем. То есть, здесь совсем другой подход к тексту, как бы. С точки зрения мехильты, издер пирш фун махлойкис, нит индем зин фун криген зих, гэпэх ашолм, гэпэх фун леви хот, хилук диейс. А вот мехильта понимает под махлойкисом не воинственное состояние такого-то, значит, когда ополчаются евреи друг на друга, и там вот они в сваре, в склоке, то есть противоположность мира, а понимает под этим расхождение мнений, хилуки деис. Ну, понятно, в простом смысле, что мнений может быть много, и при этом люди могут находиться в состоянии мира. В самом начале мы это стали проговаривать, и, в общем, предвидели такой поворот событий. Махлойкис от слова хилук, от слова, ну вот, лиит халек, разделяться, хилук, различие, и с этой позиции махлойкис может означать, с одной стороны, ну, ссору, когда друг другу люди вцепились в бороды, там, в общем, ну, не могут найти общего языка, в смысле, ну, поссорились. А может означать махлойкис, как махлойкис, скажем, в Аллахе. Когда вот постоянно мы с вами обсуждаем различные махлойкисы в Аллахе, особенно на уроках по раскрытой Торе, правда, в интернете уроков по раскрытой Торе у нас пока мест нет, где мудрецы по поводу одного и того же, там, по поводу одного и того же места в письменной Торе или по поводу одного и того же высказывания мудреца в устной Торе, высказывают разные понимания, формулируют разные подходы, смотрят на одни и те же вещи с разных сторон, но при этом они не рвут друг другу бороды и в драку-то не лезут. Просто у них есть разные мнения, и в большинстве случаев мудрецы одного поколения, ну, практически всегда, там, по умолчанию, они понимают правоту друг друга, понимают, что они просто рассуждают, глядя на предмет с разных сторон. Это нам необходимо прояснить для себя, как примирить, каким образом примиряются между собой два мнения, которые нам кажутся там, с расходящимися друг с другом в корне. То есть, если одно правильное, другое неверное. В рамках Торы могут быть два неодинаковых мнения, одинаково верными. И вопрос только в том, какое из них будет алахическим, какое мнение будет принято для использования в практике. Но верность их, она может быть одинаковой, при том, что они вроде как выглядят как взаимоисключающие. Так вот, такого рода расхождение между мудрецами, оно тоже называется махлойкис. Махлойкис означает не то, что мудрецы уже готовы кинуться в драку, или тем более дерутся там между собой, а имеет в виду, что они исповедуют разные мнения, расхождение во мнениях. И вот если с точки зрения простого смысла Раши понимает махлойкис, понимает вот это вот неединство как противоположность мира, то мехильта подразумевает махлойкис как вот эта множественность, да, как расхождение во мнениях. Вибалтас НДС и Ямшовис, с чем это связано? Ну, в частности, с тем, о чем постоянно высказываются мудрецы, что вот евреи такой народ, который богат мнениями, скажем. Богат в том числе в позитивном смысле. Не то, что два еврея, три мнения обязательно, и все потом поссорились по этому поводу. Или один, вот как я сказал выше, может быть, кто-то не понял, это один еврей, две синагоги. Это когда еврей высаживается на необитаемом острове, то он строит две синагоги. А зачем он строит две синагоги? А для того, чтобы в одну ходить, а в другую не ходить. Ну, вот такое, есть такое свойство у еврея, к сожалению, порой. Так вот, в данном есть и другая сторона у этого «Десеем эндесеем шовес». Ваши мнения не сходны, ваши дасы, ваши подходы к жизни, как бы, они не идентичны. Есть в этом позитивная сторона. Это богатство мнений, разнообразие мнений, множественность мнений не в плохом, а в позитивном смысле. Скажем, когда это полезно. Ну, как, я не знаю, я бы процитировал здесь во множестве советников спасения, Мишли, по-моему, да? Так вот, когда надо предпринять какое-то действие, не, там, придумать какой-то способ, как выйти из сложной ситуации, скажем. Нужно много мнений, нужен мозговой штурм, как говорится. То есть, вот надо собрать мнения, проанализировать их совместно, там, как-то прокрутить и в результате прийти к оптимальному решению, да, одно мнение, если мнение, которое одно, вот одно, оно вне конкуренции, оно совершенно не обязательно будет оптимальным, совершенно не обязательно будет правильным. Ундерфар штейт баялы ханой сэнсис ваесу ваяхану, и по этой причине, это мы развиваем, продолжаем анализ Мехильта, по этой причине на всех стоянках, на всех переходах еврейских написано, что они отправились и расположились станом. Лошен Рави во множественном числе, Вайлбаедерный, Сиезвеханоес, Зайнги, Венхилуки, Дейс, Вишниден, потому что на всех переходах и стоянках были в различные мнения у евреев, как, что делать и так далее. Ну, в общем, это в здоровом смысле. Не в смысле того, что они, значит, не могли поладить друг с другом, и непрерывно стоял крик, и там да, драка, и что-то такое. Увифрат алпия и добив ними заинен. Дальше у нас на абзац скобка. А в частности, в свете того, что известно относительно внутренности этих вопросов, внутреннего содержания этих вопросов, «Аздимэмбэйс масуэс бэмидбэр зайна мирамэс», что 42 стоянки в пустыне, они намекают, «Эф мэмбэйс мадрэйгэс вэалиэс на вэйдэс авай», намекают на 42, на 42 ступени и поднятия в служении Всевышнему. «Зайнен дох ин дэм фаран хилукэм цэсвишн ед нидн ун алэандэрэ». Эти подняться, ну, это такая достаточно тоже известная вещь, с легкой руки Рэбе, опять же, то есть, ну, Рэбе упоминает это в беседах, которые часто цитируются, что вот этот переход евреев по пустыне, хождение евреев по пустыне представляет собой 42 стоянки, в котором было, является моделью общей структуры служения еврейского народа на протяжении всей его истории, на самом деле, и является моделью вот, служения пути самосовершенствования еврея, пути того, как, вот, который он должен пройти за свою жизнь, поднявшись, совершив 42 поднятия. Каким образом, что это именно за поднятие, это в нашем случае здесь не важно. Ну, на самом деле, я и не смогу это проговорить. Там есть какие-то ключевые позиции, которые я смогу объяснить, что они представляют собой. Там выход из Египта в начале, непосредственное пересечение границы Египта, скажем, и вхождение в Ярден-Ерихо, пересечение, достижение земли Израиля. Между ними, так я прямо не детализирую целиком, но неважно. Здесь нам важно то, что каждый еврей абсолютно индивидуальный с точки зрения внутреннего, он не случайная индивидуальность. Вот то, что у евреев мнения их не сходны, не идентичны, это выражение того, что каждый еврей отрабатывает совершенно свой путь жизненный, проходит совершенно свой и совершенно индивидуальный путь, потому что он занимается совершенно специфической областью мироздания. Он совершенствует мироздание, изменяет мир, работает с миром вот в этом в общем, казалось бы, направлении строительство Всевышнему жилища в Нижних, но в этой общей работе он выгрызает как бы вот свой участок именно, который за него другой человек, он не может выгрызть, он не может преобразовать. Отсюда понятно, что его 42 стоянки, они совершенно другие, чем 42 стоянки у любого другого. Отсюда получается, что вот это расположение евреев на стоянку какую-то, оно просто обязано было происходить таким образом, что вот там 3 миллиона мнений различных. Ну, понятно, что по поводу там какой-то, по поводу практического решения, где ставить там палатку, скажем, вряд ли может быть 3 миллиона мнений, вряд ли это может быть продуктивно. Но вот с точки зрения внутренней, понятно, что здесь обязаны быть множественные мнения. Зайнен дох индем фаран хилуким цвишен еднин ла алы андере. То есть получается, что с этой позиции, вот если принять в расчет такую внутреннюю обусловленность индивидуальности каждого еврея, ну да, каждый еврей, он должен был находиться бы махлоикис, находиться в определенной противопоставленности, вот такой вот, с точки в индивиду, он должен был обладать совершенно индивидуальным, отличающимся от всех остальных евреев, в кавычках, мнением. «Байедрн из диалио масалый дзайн даргайна выдазавая», то есть для каждого поднятия и вот эта ступень, переход, отправились, расположились станом, совершается именно сообразно его ступени, его уровню в служении Всевышнему, лейзайн львовху навшиху мейдеху, в соответствии с его сердцем твоим, душой твоей и твоим миоид, как в Шма мы говорим, да, люби Бога Всесильного всем сердцем твоим, всей душой, так вот, всем сердцем твоим, всей душой твоей и даже всем миоид тоже твоим. То есть, когда речь идет о запредельности работы, поднятой над разумом, поднятой над логикой, все равно остается твоя индивидуальность. И в этой индивидуальности, конечно, не может быть единого мнения. То есть, где ты, везде, ты все время как-то отличаешься от других. А, скобка закончилась. Нордо, но здесь, и вот это является хидушем, Байдер Ханоя фон Матентейра при стоянке, которая непосредственно предшествует дарованию Торы, в отношении идеи дарования Торы, Гевена Хидуш, появляется Хидуш, без всякого шом, насколько я понимаю, да, без всякого там. Ваихен шом Исруэль Негето Го, расположился там Израиль напротив горы, Гушву Левы Ход, евреи приравнялись единым сердцем. Штензик Негето Го, Цукабола Сатейра, то есть, находясь напротив горы, будучи готовыми к получению Торы, из гушву левый ход, евреи приравнялись единым сердцем, эйн ундерзелбер лейв, а филу нит лейвов. То есть, они сравнялись, вот мы сейчас выше в скобках, помянули шма, люби Бога всем сердцем твоим. И сказали с вами, что вот сердцем твоим, это указывает на то, что каждый еврей, он должен именно своим, а не чужим сердцем любить Всевышнего. А сердце у него собственное, сердце у него отличается от других. И это вот определяется общей внутренней структурой всей еврейской работы, как бы. Так вот, здесь, перед горой, расположившись перед горой Синай, готовясь к принятию Торы, они приравнялись одним сердцем, и Рэбе подчеркивает, даже не говорится «лейвов», «левовхо», это сердце через два бейса, помните, намекает на доброе и злое начало, которое в каждом евреи есть, или на душу божественную и животную. Здесь говорится про «лейв» через один бейс. Одним сердцем «вайл тойра востутэйвдем шолым бишлеймус», потому что Тора, которая, собственно, и приводит к полноте мира. Тора, в принципе, связана с миром. Об этом дальше, очевидно, подробнее речь пойдет. Но, насколько я понимаю, это тоже достаточно популярная идея, что именно Тора является, шолом является сосудом для восприятия Торы, и Тора провоцирует шолом. Так вот, приводит к полноте мира. «Годги поил анахдус». Гмура Свишнида, она привела к полному единству между евреями. Без Азайнбе Ботл Зейрах Мхилукидеев, вплоть до того, что даже разница между ними, между их мнениями, которые составляли Махлоки с Хилукидеев, прекратилась. На этот момент прекратилась. То есть в этом заключается великий хидуш, что в данном случае, вот несмотря на обусловленность многообразия мнений среди евреев с точки зрения и раскрытой, с точки зрения внутренней, которым Михиль-то занимается, рассматривая слово «махлойкис», именно рассматривая множественность, именно как разделение на мнения, а не как свару, не как склоку. Даже в этом дарование Торы привело евреев к одному какому-то вот мнению, к одному, к абсолютному единству позиции, вне зависимости от их индивидуальности, в том числе духовной. Очевидно, потому что речь шла о каких-то настолько высоких запредельных вещах, что здесь нивелировались их мнения как бы. «Ундермидес фарштанзик фарвоз байдерн и семер амсес сукейса». И отсюда понятно, почему, теперь к нашему вопросу по поводу Мехильты выше. А, если мы так поймем Мехильту, то почему же тогда? Вот теперь понятно, почему относительно перехода из Рамсеса в Суккот говорится в ИСУ отправились, там, где они моментально перенеслись, отправились во множественном числе, «Вайл афаль пикей нас динесе», потому что, несмотря на то, что этот переход, «Восаги вен кегер файн», который происходил вот именно таким образом, надприродным, моментальным таким перещелкиванием из одного места в другое, «Из гевена нейфен фун кулам ке эход», несмотря на то, что этот переход, ну, следовательно, раз мне некогда было высказать отдельные мнения, да, наверное, так теперь с новой позиции, он происходил моментально, происходил кулам ке эход, вроде как, и в единстве должен был происходить. Фундесвеген кен нидзогн дерейфлошн йохит. Здесь мы все равно не можем высказать, не можем обозначить, вернее, Писание не может с точки зрения, с позиции Мехильты, обозначить это в единственном числе, этот переход. То есть, отказать им в разнообразии мнений на этом переходе. С точки зрения их разума и осознания реальности. То есть, вот это только через Тору было достигнуто. Единство мнения. Единство единственного мнения. Негедухор. То есть, только предстоя горе Синай, они пришли в такое состояние. Гуш, Укудам, Кедавитахот, Канал. Они приравнялись, стали единым сердцем, как говорилось выше. А во время этого моментальной, в этой моментальной нуль транспортировки, когда они вроде не могли проявить там свои многочисленные мнения, эти многочисленные мнения оставались многочисленными мнениями, тем не менее. То есть, то, что они не смогли вступить по их поводу в какой-то спор, там, и, значит, расхождения такие раскрытые, это не означало, что они относятся к тому, что происходит одинаково. Они все равно сохраняли вот эту вот нестандартность собственного там мышления, скажем, нестандартность собственного взгляда на мир. Умигайта, и может, то есть, ну, отсюда получается, что видение множественного числа Ваису, Ваяхану во время всех стоянок, кроме стоянки у горы Синай, оно никак не, как расхождение во мнениях, никак не противоречит тому, что во время первого перехода из Рамсеса в Суккейс евреи вроде как не должны были успеть поссориться. Никак не связано с этим. Умигай тайма штейтен посук, и по этой причине в стихе говорится «Ваихан шом Исруэль», расположился там еврейский народ, вовос из Мадгеш, аз байдиандере ханоес из Нидгевена мацав фун лейвеход, указывая нам, что на всех других стоянках нигде не было подобного, нигде не было состояния единого сердца, вайл ин дем баштей дройсту фун тейра, потому что в этом заключался хидуш дарования Торы. Это мы, как мне кажется, или я это пропустил, или я на это просто не обратил внимания, по-моему, этого не было. Мы не затрагивали то, каким образом Мехильта реагирует на слово «шом». Ну вот здесь Рэбе говорит, и вот с позиции Мехильты слово «шом» здесь вполне уместно. А, может быть, говорили, зачем там «шом», было что-то, да. Что понятно теперь, как с этой позиции тоже это уместно, потому что надо выделить то, что это происходило именно «шом», именно там, что только в ситуации предстояния горе Синай, уникальной ситуации, когда ну, обнулились все позиции до одной базовой, наверное, так. Вот там это, так, там это возможно. А во всех других случаях это невозможно было. «Ун Раши зог нохмер», а Раши говорит больше, «аз тойра тутейв ахдус ойх ина норт вавоз индем». Из фаран нитнор хилуки деис нор тарумису махлейкис. А Раши как бы заходит еще дальше. Он указывает на то, и в этом особенность его толкования, да, что Тора провоцирует единство также в той ситуации, в которой помимо различия мнений, различие мнений — это базовое такое, базовое свойство еврейского народа. Евреи, они обладают большим количеством мнений. Так вот, когда помимо этого существует также и склока, и свара, мейн тарум из кипшуто, то есть вот именно по простому смыслу, ваихан шом исруэл, а волшар кулаханоис бетарум из уммахлойкис. И вот видит на это указание в слове шом, расположился там Израиль, в смысле там расположился в мирном порядке, и его, честно говоря, вот я не очень понимаю, почему именно Раши идет дальше. Мне кажется, что Мехильта нечто большее говорит. То есть то, что предстояние горе Синай обнулило расхождение между евреями, то есть оно обнулило, конечно же, я бы рассуждал так, оно, конечно же, обнулило свару между евреями, склоку всякую, и не только ее, но и многообразие мнений, которые присущи евреям по их природе, оно вот и на этот момент оно прекратилось, они оказались едиными с точки зрения, вот единым сердцем оказались. Но, тем не менее, вот, может быть, это дальше станет как-то понятно. Ну, в любом случае, значит, и позиция, а позиция Раши, где Раши высказывает еще больше, Нохмер, что Тора осуществляет единство также в ситуации расхождения в смысле вот такого размежевания, махлойкиса, ссоры, склоки. Там расположился Израиль по отношению ко всем остальным стоянкам в состоянии мира и единства. А отсюда, на всех из этого шом, на всех остальных стоянках, да, происходили какие-то склоки и свары.